Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, с вами Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Спасибо, что смотрите. И, как вы знаете, это наша передача, где мы говорим обо всем самом важном и актуальном, самыми важными и актуальными людьми. И сегодня у нас в гостях историк-просветитель Александр Штефанов. И мы его приветствуем. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, конечно, невозможно не начать с разговора о теракте, который произошел в Крокус-Сити. Когда 20 лет назад в США больше 20 лет назад в США случился теракт 11 сентября, спустя какое-то время любой мог восстановить чуть ли не по минутам, да, что происходило, можно было найти все фамилии, имена, если это были там не конспирологи люди. Вот сейчас прошло несколько суток, что мы можем доподлинно сказать? Я уверенно спрашиваю вас, потому что знаю, что у вас готовится видео на эту тему, на тему теракта, или даже уже готово это видео, просто я пока не успел увидеть. Что можно сказать? Косяки мы уже можем заметить во всем этом?
Ну, на самом деле, это интересно, потому что другая эпоха совершенно. Все снимают видео, да, видео снимают жертвы теракта, видео снимают сами террористы, видео снимают какие-то силовики, которые занимаются пытками террористов. То есть мы буквально по открытым источникам можем очень много воспроизвести. Я как раз вчера весь день воспроизводил хронологию для ролика, и потом вечером вышел Бастрыкин и дал хронологию Путину. Да, он сказал, мы восстановили полную хронологию, и совпадение у меня было практически минуту в минуту. Мы действительно знаем, что террористы примерно 13 минут провели в торговом центре, то есть весь теракт сам по себе, он длился 13 минут, хотя в моменте нам казалось, что, ну, нет, гораздо дольше, казалось, что это какое-то длительное событие, но нет, террористы пришли, как налетчики, убили максимальное количество людей, примерно 40 человек, и ушли. Дальнейшие жертвы были связаны с пожаром, который террористы устроили, что тоже мы знаем из отчета Бастрыкина, к слову. Вот, соответственно, ну, главная ответственность, наверное, можно вполне себе смело заявлять, на тех спецслужбах, которые неправильно оценили обстановку, в первую очередь. То есть понятно, что очень многие говорят про то, что штурм начался через час, больше даже, чем через час, примерно через час 20. И это действительно так. Но, к сожалению, действительно, когда мы имеем дело с захватами зданий, с штурмом зданий с заложниками, обычно столько времени проходит во всем мире. Ну, несколько десятков минут проходит. Редко начинаются штурмы там, через 5, 10, 15, 20 минут после начала теракта. Потому что понятно, что нужно сформировать специальную команду, поднять людей, которые специализируются на этом, вот, их согнать всех в одно место, дать задачу. Вот, и это занимает некоторое время. Тут проблема в том, что в этом случае ничего из этого не нужно было. Потому что, во-первых, это не был захват здания, не был захват заложников. Это не было верно оценено. А во-вторых, на момент штурма террористы уже час как не находились в здании.
Так можно за что-то сейчас винить спецслужбы?
Потому что... Да, ну вот, это соответственно, жертвы пожара. Ну вот, то есть мы понимаем, что если бы спецслужбы вовремя заметили, что террористы ушли, если бы они имели эту информацию, вот, и быстрее ее получили, то быстрее началась бы полноценная эвакуация, спасение службы МЧС и сотрудниками скорой помощи тех людей, которые еще по разным причинам остались в Крокусе. Вот это как раз очень сильно решало в плане спасения человеческих жизней. К сожалению, ну, не было вовремя это сделано, неправильно оценили обстановку спецслужбы, и, ну, понимаете, они же начали штурм через час, зачистку, ну, понятно, да. И это же не значит, что сразу же начали зачистку, и за ними пошли медики и МЧС. Нет, это они там зачистили подземный паркинг, зачистили первый этаж, зачистили часть второго этажа, потом из-за дыма они перестали там работать, потому что понятно, что работать там тоже сложно, да, то есть это горящее здание, вот, тут можно только, не знаю, посочувствовать, даже где-то восхититься, наверное, сотрудниками вот этого вот антитеррора, которые шли в здание, наверняка самоотверженно выполняли свою работу. Это не их проблема, что как бы им поставили задачу защищать здание, в котором никого нет. Ну, нет именно террористов, я имею в виду. Вот. Но вот так вот сложились обстоятельства. И примерно мы получили сообщение о том, что зачистка прекращена только в 12:30 ночи. 00:30. Теракт начался в 19:58. То есть 4 часа прошло с момента начала, больше 4 часов. 4:30. Вот. Ну, я думаю, что можно только догадываться, сколько людей могло бы быть спасено, если бы своевременно все спасательные органы, ну, все спасатели получили информацию о том, что, да, террористов в здании больше нет.
А дело вот это видеоисследование, вы смогли ответить на вопрос, который сильно, если честно, волнует меня, откуда все эти люди доставали оружие вот так вот запросто и вот так вот его имели? Опять же, чей это провал, что люди раз и в Москве спокойно ходят с оружием, заходят в здание?
Ну, на самом деле, я не думаю, что этот вопрос настолько требует серьезного исследования. Это вопрос однозначно, который может на данный момент ответить только следствие. По Асинту это сложно воспроизводится, понятно. Но в Российской Федерации так много, больше стало неучтенного оружия после начала специальной военной операции. По понятным причинам. Я вот человек, который пересекал так называемую российско-российскую границу, то есть блокпосты между ДНР и Россией. Вот. И я могу сказать, что когда вы едете на эту территорию, вы практически не стоите в очереди, стоите минут 20, и вас практически не досматривают. Но когда вы едете с нее, там уже начинается избирательный шмон. Почему? Потому что все понимают, что с территории ДНР в Россию массово валит оружие. Ну, вот просто массово. Я общался с людьми, которые там какие-то гранатометы вывозили, что-то еще, причем вывозили просто по приколу. То, что вот там человек работает на строительной фирме, например, в Мариуполе, и ему прикольно вывезти гранатомет. Ну, потому что вот у меня в Москве будет гранатомет. Не работающий вроде бы, но вот будет, да. Как он его вывез? Ну, просто вывез. Хрен его знает. Вот. Поэтому неучтенного оружия в Российской Федерации стало больше. Но даже без этого фактора, конечно же, террористы до этого спокойно доставали оружие. Мы видели до этого контртеррористической операции на Северном Кавказе прямо накануне, где тоже у террористов, у боевиков было оружие. Да? Мы знаем, что ФСБ отчиталось 3 марта о том, что они предотвратили теракт. Вот, как раз в ходе контртеррористической операции против боевиков Исламского государства, запрещенного в Российской Федерации. То есть я бы не удивлялся, что 3 автомата, тем более, там не так много оружия. То есть многие делают еще... в моменте просто все были напуганы, все были шокированы, все шокированы жертвами, и поэтому преувеличивают масштаб, наверное, подготовки террористов. Потому что ну, у меня тоже был эффект абсолютно такой, потому что ну, не может же 4 буквально человека, там при поддержке еще каких-то там явно за спиной несколько человек стояло, не может 4 человека, 3 из которых вооружены автоматами, один из которых просто на заправке купил бензин, навести такой шорох, поставить, ну, в ужас буквально обратить всех россиян. А вот оказалось, что может на самом деле. То есть действительно, это 3 автомата, это не очень какое-то, требует, мне кажется, серьезного расследования именно со стороны там журналистов, независимых асинтеров. Ну, очень много вариантов, как достать это оружие.
Будем ли мы обсуждать видео с мужчинами в синих кофтах, которые были в этом самом зале?
Ну, это не нехто запостил или кто, но вот это просто...
Я видел с какими-то странными польскими, кажется, или чешскими субтитрами, я не очень понял. Ну, я видел если нехто, можно говорить слово «мутно», просто... то да.
Позорище просто, я не знаю, ну что это такое? Ну, типа, буквально видео, о нет, мужчины с синими джинсами есть. А синие джинсы кто носит? Силовики. Значит, это силовики руководят терактом. Вы что, ну это просто, я не понимаю, ну что в голове у людей, что-то невообразимое. Я больше гораздо понимаю историю про рязанский сахар, потому что там хотя бы, ну вот реально был явный провал спецслужб, да, на котором отплясались конспирологи. То есть я понимаю почву. Да, то есть, при том, что это тоже конспирология, у нее тоже масса проблем про взрывы домов в 99-м. Вот, но окей, Типа, я хотя бы вижу, на чем вы пляшете. Тут просто пляшут ни на чем, просто в воздухе пляска устраивают граждане-конспирологи. И это, ну, конечно, выглядит жалко. Mm-hmm. При этом важно понимать, что в любом случае, при любом раскладе, конспирология в таком теракте не могла не возникнуть. Ну, просто да. В любом теракте крупно возникает, и тут тоже просто обязана была возникнуть.
Хочется сегодня почему-то делать эти отсылки к 11 сентября, потому что там тоже, и тоже, да, казалось бы, США, совсем другая страна, но там тоже были конспирологические теории, правительство взорвало здание и так далее. И ничего этих людей не успокаивало, ну, вот все эти, наверное, лет 20. Хотя сейчас, если спросить, наверняка многие скажут, ну, все понятно же, правительство взрывало. А вот если говорить о тех, кто в России совершил теракты, я почему-то сам вчера вышел на какую-то, не знаю, конспирологическую или нет теорию. То есть, с одной стороны, я смотрю, людей пытают, других людей волокут за шутку на Фейсбуке, вы знаете, да, там про историю человека, который там глупо пошутил про то, что жалко Крокус, а не Кремль. С третьей стороны, берут владельца этой самой Рено, и я думаю, для чего это нужно, для чего, и я об этом думаю много, и потом думаю, может, в этом и была цель. То есть, уже обсуждают не косяки спецслужб, не сам теракт, а вот этих вот самых безвинно захваченных. Вот, на ваш взгляд, зачем это все делается? Для того, чтобы отвлечь наше внимание, или они не могут по-другому, или это работа у них такая, вот волочь в тюрягу всех, кого только до кого может дотянуться?
Ну, я бы не спешил по поводу невинности, заявления о невинности людей, которые связаны с продажей автомобиля. Все-таки тут, mm-hmm. тут действительно стоит дать время следствию, вот, и много может
быть. Там просто
всего,
и брат, но... и отец, я после этого, после того, как поволочили
да,
отца...
Да, действительно, судя уже... по всему, mm-hmm. для перестрахования mm-hmm. они взяли всех, и это тоже... То есть тут понятно, даже если бы у нас был честный суд, да, представьте, следователь вам ведет обвиняемого по страшнейшему тракту, который потряс всю страну. И вы вот честный, допустим, судья независимый. И вы вот видите, и, ну, действительно, следствие может представить вам только, что они продали машину пока, да, и говорит, нам нужно время, типа, 2 месяца в СИЗО. И вот даже честный судья, над которым, конечно же, давлеют все эти новости, все эти факторы, весь этот ужас, ну, он берет просто и дает следствию эти 2 месяца в СИЗО, ну, чтобы они, соответственно, выяснили все обстоятельства. Касательно того, что все они захвачены, чтобы обсуждали вот этих вот... как вы сказали, жертв невинных. Мне кажется, сомнительно. Государство так довольно тщательно контролирует медийку, да, и задает тон обсуждения. Например, вот есть такой телеграм-канал Черноухов. Mm-hmm. Это пропагандист с канала Соловьев Лайф. Он mm-hmm. опубликовал расследование. Небольшой текст расследования на тему случившейся трагедии. Кстати, неплохое. Ну, значит, я читал, начало такое неплохое, добротное. Такое. От 7 марта посольство США и Великобритании как бы предупредили. Да. Скороухов пишет, они явно это сделали, чтобы избежать лишних жертв невинных жителей. Вот. И потом он сетует, что ну вот не прислушались, видите, вот, вот, видимо, цель была концерт 8 марта, вот, или концерт шамана, там не суть, Корнухов пишет, 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 а в конце он задает вопрос, а вот почему они не смогли вовремя защитить граждан? Почему не было вооруженной группы быстрого реагирования на месте? Что это вообще за беспредел? Следствию нужно совсем разобраться. Вот только Корнаухов имел в виду частное охранное предприятие, которое работало в Крокусе. Он все эти вопросы ставил частному охранному предприятию. Вот. И это один из трендов сейчас пропаганды, валить все на чоповцев, которые там работали. И плевать, что прям в Крокусе есть отделение полиции вообще-то.
А вот, да, мы уже и про чоповцев даже поговорили, но вот про Путина как-то не особо, как вам его поведение. И опять же, надеюсь, последний раз я делал отсылку к 11 сентября, потому что тогда Буша многие ругали за нерешительность в 2001 году, а тем не менее он сделал какое-то уже первое заявление через 2 часа после теракта. Здесь же Путин пропал на ночь, и с утра он наговорил, ну, такого классического Путина дал. А как вам его поведение вот, вот в эти последние сутки, как президента все-таки той страны, где случился страшный теракт?
Про Буша даже подправлю, он сделал через 2 часа обращение к нации, а вообще первое заявление уровня, что типа мы не потерпим, Америка выстоит, терроризм падет, он сделал вообще спустя несколько минут. То есть мы знаем, каком положении Буша застал теракт, он читал детскую книжку с детьми, он школу посещал в Флориде, есть вот прекрасные кадры, как Буш с дошкольниками читает книжку, а к нему его помощник подходит и говорит: «Америка под атакой», и там есть прекрасное видео, потому что все происходит под камерой, разумеется, президент посещает школу, и там есть прекрасное видео, где видно лицо Буша, которому только что сообщили, что Америка под атакой, а он читает там сказку про уточку. Вот. Конечно же, то, что Путин пропал на 19 часов, это, ну, мне кажется, для лидера нации, там, вот этого вождя, нашего дорогого фюрера, это, ну, недопустимое явление. Ну, вот ты построил там персоналистскую диктатуру, ну, будь ты персоналистским диктатором хотя бы, ну, вовремя выйди, вовремя выступи перед нацией, там, поддержи ее дух. Нет, президент просто отсутствует. Это его, надо сказать, типичная черта. Мы видели то же самое во время мятежа Пригожина. Мы не уверены, чем она вызвана. Вызвана ли она тем, что Владимир Путин много спит? Это один из вполне себе рабочих вариантов. Ну, то есть, допустим, Владимир Владимирович просто спит и не хочет сонный, там, пробуженный делать обращение. То есть, в случае с Пригожиным этот вариант вполне себе работал. Или Владимир Владимирович просто не хочет вот, делать обращение, пока вот точно все, совсем все не станет понятно ему лично, да. В этом случае, может быть, он ждал там украинского следа, например, да, кто знает. Непонятно, но помимо Буша там можно много. Франсуа Олланд в 2015 году были теракты, тоже сделал обращение спустя 2 часа, и при этом он не просто сделал обращение, он объявил чрезвычайное положение во Франции. Нетаньяху спустя 5 часов после начала теракта, простите, войну объявил Хамасу. Сделал официальное обращение к нации, где войну объявил Хамас. Владимиру Путину понадобилось 19 часов на то, чтобы принести соболезнования погибшим и заявить, что все будут наказаны, все так, надо, и что, возможно, террористам хотели открыть коридор на границе. Ну, то есть, это обращение, в котором ровным счетом всерьез не сказано ничего, ну, траур объявлен был. Все это, вот все, что сказал Владимир Путин, спустя 19 часов он мог сказать спустя час. Абсолютно точно. Ну, кроме вот этого коридора к украинской границе, который он тоже, ведь он очень аккуратно про это сказал в первом обращении, он сказал, возможно, по предварительным данным, да. И это, ну, не очень тоже серьезно, это тоже можно было как будто бы сказать в первый час. То есть Владимир Путин или выждал непонятно чего, или просто спал, ну, кто его знает.
О том, что он винит во всем Украину или не винит, потому что вчера люди в его пространном выступлении, кто-то выхватывал, что Украина виновата, кто-то, ну, что она не виновата. Что вообще, как вы думаете, они с этим будут делать? То есть переплетать Украину ко всему этому или все-таки все смещать в сторону какого-то там ИГИЛ?
Мне кажется, что будет точно пропаганда приплетать все к Украине. То есть пропаганда точно этот случай возьмет и будет на нем плясать, независимо от того, что скажут официальные органы власти и следствия. То есть для меня не исключен вариант, при котором следствие говорит, что все-таки там с Украиной мутно, допустим, да, но непонятно, а пропаганда говорит, что да, точно Украина, Украина. И, ну, мотивы тут простые, понятно. То есть дополнительное разжигание ненависти, причем в таком масштабе, провоенной пропаганде очень нужно. Вот. И вполне себе, независимо от того, реально ли существует украинский след или не существует, провоенной пропаганде было бы выгодно его раздуть. Абсолютно точно. Сам Владимир Путин, как я сказал в первом обращении, очень мягко указал на украинский след. А спустя сутки, вот во втором обращении, он действительно более так, предметно говорит про украинский и западный след. Предметно не в смысле, что появляются какие-то новые факты, а в смысле, что вот он прям указывает, прям подогревает эту версию, эту теорию. Какая будет далее официальная версия, мы не знаем. То есть тот же Путин в том же обращении говорит, что мы просто должны найти заказчиков. Мы знаем, что теракт совершен руками исламских радикалов. Но вот кто заказал их. Вот. Но это тоже интересно. Вот, хотелось бы, конечно, спросить Владимира Владимировича, а вот 3 марта вы ликвидировали отряд боевиков, да, Исламского государства в ходе контртеррористической операции ФСБ. И, ну, молодцы ФСБ, что вовремя там отработали все дела. Но вот их кто заказал? Вы там так же выясняли? Вы там так же думали, блин, как тут хохлов бы привести? Или все-таки это другое, и ищете вы украинские следы, исходя из ужасных последствий, а не исходя просто из того, что факты наличия такой группы? Там тоже была группа вооруженных людей, которая тоже могла устроить подобный кипиш.
А что делать с тем донесением от США, вот эта вот история, когда они действительно предупреждали, то есть что-то было, это потому что я вижу слова о том, что это могла быть утечка какая-то из российских спецслужб, то есть они что-то имели, американцам досталось, и обнародовали, наши не стали или не передали этому значения. Вы сейчас что думаете? Потому что я не помню такого, чтобы за пару недель до теракта уже были какие-то предупреждения, что он действительно случится.
Ну, на самом деле, это будет неудивительно, если спецслужбы знали о том, что что-то подобное готовится. Подобное мы наблюдали в очень многих террористических актах. Накануне Беслана, например, тоже спецслужбы знали, что что-то готовится. Просто не знали, что конкретно, да, и где конкретно это будет. Мы видим действительно накануне, прямо в марте, первой половине марта, усиление контртеррористических там операций со стороны ФСБ. Активности на этом фронте мы видим это, да. И, ну, непонятно, откуда у посольства США и Великобритании оказалась эта информация. Действительно ли это слив российских силовиков, или же это информация, которая поступила, собственно, из Соединенных Штатов Америки и от местных силовиков. Вот, но скорее, конечно же, этой информацией должны были обладать именно российские силовики, потому что, наверное, это более вероятно, то, что вы озвучили. Mm-hmm. Ну, тут это буквально слив. Тут примечательно просто, что такой официальный орган, как посольство, его опубликовал. Но тут, опять же, нечему удивляться, правда. То есть это довольно-таки типичная практика, когда о том, что террористы что-то готовят, какую-то активность, спецслужбы узнают заранее. Но просто вот эта информация, что где-то что-то готовят, она не дает вам гарантированно предотвращение теракта. Да? Где-то что-то готовят, ну, блин, где-то что-то готовят, мы будем где-то что-то готовить, чтобы этому противостоять. Да? То есть тут такие кошки-мышки.
Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет, снова будем вести с ним бой днем и ночью, как у классика. И, друзья, поставьте лайк нашему разговору, я как-то еще в нашем сегодняшней беседе об этом не говорил, и мы то о мелких говорим, то о крупных, хочется поговорить о совсем муравьях, в смысле про Владимира Соловьева. Он вчера в своем шоу выдал несколько заявлений, которые, ну, даже для него, сори, Александр, но все-таки это нужно обсуждаете. Хорошо, да. Вы Карнаухова читаете, вас уже ничего не берет. Так вот, да, что касается Владимира Соловьева, он вчера начал бить в сторону диаспоры. Он сказал, что если кто-то пришел в отделение полиции и сказал, если кто-то приперся в отделение полиции и сказал, я представитель диаспоры, сразу в наручники и депортацию. И еще неплохо посидеть перед этим. То есть у него там была такая большущая речь про то, что с представителями диаспор нужно бороться и биться. Конечно, мы сами понимаем, что такое Владимир Соловьев, что это за сущность. Но, тем не менее, я так понимаю, что не так редко бывает, что спецслужбы находят там подозрения на терроризм у тех, кто приезжает из стран СНГ и вот замыкается в каких-то своих таких социумах. Вот на ваш взгляд, достаточно ли государство работает с этими людьми, и как с ними нужно поступать?
Ну, проблема миграции в России – это проблема давняя, о которой давно говорят там условные правые, и говорят, ну, по понятным причинам, действительно, есть некоторая бесконтрольная миграция, мигрантам в России довольно легко, не легализовываясь и не реально проходя все бюрократические процедуры, жить и существовать, это все правда, и, ну, заявление Соловьева – это просто там эмоциональная пляска на настроениях части публики, вот, я не думаю, что это реально будет так работать, потому что на самом деле, ну, диаспора – это часть вполне себе там нормальной жизни многонационального государства, вот, какой диаспоры. А вот если в Москве будет дагестанская диаспора, тоже в наручники, да, простите, хватать. Потому что тут есть проблема небольшая. Дагестан все еще часть Российской Федерации. Вот, ну, и много таких. Но, конечно, в идеале мигранты должны бы ассимилироваться. Да, должны входить в общее культурное пространство, перенимать культурные обычаи, да, и, ну, существовать на равных правах с другими гражданами там, Российской Федерации. Ну, то есть в идеальной ситуации именно переваривание такое происходит мигрантов российским обществом, ну, другим там, любым материнским обществом. На практике мы видим, что при подобном потоке мигрантов такого не происходит. Плюс важно понимать, что тут важный фактор – это религиозность. У христианства сейчас в России не лучшие времена, у РПЦ не лучшие времена. Количество религиозных людей среди, собственно, русских очень небольшое. И при этом количество религиозных людей среди прибывших мигрантов, которые привержены исламу, очень велико. И тут вот эта вот важная такая идеологическая составляющая, что одним из факторов их сплочения не со всеми остальными русскими россиянами, а внутри своих вот этих вот диаспор, это как раз ислам, который ну, просто чувствует себя лучше в Российской Федерации, чем православие, чем христианство. Ну, просто вот у него больше активных сторонников относительно населения, там, в общем-то, целевой аудитории. Вот. И это тоже важный фактор, с которым непонятно, что делать. Просто это непонятно, как реанимировать эту русскую православную церковь, вот как вернуть доверие русских людей к русской православной церкви, да, как вернуть русских людей там, в церкви, чтобы они иногда ходили в церковь. Ну, это вопрос, над которым бьются последние там два десятилетия, по-моему, довольно безуспешно. Ну, не знаю, как комментировать, правда, заявление Соловьева. Мне кажется, что оно ни о чем, если честно. Будут ли там ужесточены миграционные законы? Наверное, будут. При этом важно понимать, что ведь это все не просто так происходит. То есть поток мигрантов в Российскую Федерацию связан с тем, и вот эта бесконтрольность, и эта легкость связана с тем, что, ну, рабочих рук не хватает в Российской Федерации. Не хватает молодых трудоспособных людей. И демографическая проблема, связанная с этим. И поэтому, чтобы не препятствовать этому самому притоку рабочей силы, государство максимально упрощает процесс миграции. Государство тут можно понять. Чисто макроэкономически там все действительно они делают правильно. Как бы дьявол кроется в деталях.
Вы меня удивили тем, что сказали, что у христианства и православия сейчас сложные времена. То есть мне казалось, что у них наоборот самые лучшие времена за последние лет так 150. Потому что влиятелен патриарх Кирилл, есть предполагаемый духовник Путина. Кстати, довольно, ну, так все говорят, уверены, что он духовник. У православных людей несколько другая точка зрения. Губернаторы ходят в церковь, мэры ходят, крестятся, строятся храмы, но вы говорите, что все равно у православной церкви не лучшее время. Почему?
Ну, потому что там можно сколько угодно храмов построить, можно сколько угодно там приходов открыть. Если в них никто не ходит, то это будет трагедия все равно. К сожалению, Русской православной церкви доверяет довольно немного, небольшое количество людей, ну, и доверяет именно свое время. То есть людей воцерковленных, людей, которые, ну, хотя бы там, не знаю, 6-7 раз в год, хотя бы вот такая планка, ходят в церковь, их минимальное количество среди людей, которые считают себя православными. То есть даже условно эта категория захожане, которые просто иногда заходят в храм, их очень критически мало. Вот, среди русских людей. Большинство там православных ходит в храм раз в год на Пасху, ну, может быть. И то это хорошо, если раз в год хотя бы пришел. Вот. На Рождество кто-то может прийти, но тоже. Очень немного людей. Мы видели отчеты МВД по последней рождественской службе. Рождество – один из важнейших праздников для православного христианина. Ну, важнее, наверное, только Пасха. И что мы видели в отчетах МВД? Ну, что там 1 300 000 человек посетило этот праздник в церкви среди всех православных в России. Вот, ну, это, собственно, и от этого числа можно плясать, оценивая число церковленных людей. Ну, это ужас, кошмар. И у Кирилла есть проблемы, и у Кирилла довольно низкий рейтинг относительно того, который мог быть у нормального патриарха. Вот, и компрометировал он себя и там тягой к роскоши, и всеми этими расследованиями про его дворцы, яхты, и, конечно же, там умеренной поддержкой войны и слишком тесной связью с властью. Все это на самом деле играет ему не на руку.
При этом вы видите, я так понимаю, в этом определенную проблему, ну, то есть, кажется, что это такой исторический процесс, то есть, страна отходит от религии. Кто-то, наоборот, воспринимает, может быть, это хорошо, что вот более светское государство, вот, наконец-то, норма в Конституции, кстати, меня сильно выбешивала когда-то, что было написано светское государство, оно становилось более православным. Даже меня, православный человек, это повергало какое-то удивление, как минимум. Может быть, это и хорошо.
Так дело же не в светскости государства. Государство может остаться светским. У нас государство светским быть перестает, а при этом количество верующих падает. Да? То есть государство в попытках вот этот вот тренд перехватить, осуществлять какие-то меры поддержки РПЦ, но, справедливости ради, другие религиозные сообщества тоже поддерживаются, да, обычно, даже в том числе там христиане других деноминаций. Вот. Ну, не знаю, что вам сказать. Но, по-моему, действительно в культурном плане трагедия, что мы можем потерять церковь там в течение ближайших нескольких десятилетий. Это все-таки очень важная часть там русской культуры, европейской культуры в более широком смысле. И вот в контексте как раз проблемы миграции это нам явно показывает вот этот контекст, в чем конкретно проблема. Размывается культура и становится условно слабее. Хотя, конечно же, силу культуры оценивать вот так вот прямо, да, сложно. Там в джоулях каких-нибудь сложно ее оценить. Но понятно, что восточная культура в городе, в современном мегаполисе потому и сильнее, потому и диаспоры являются такими сильными сплоченными, что действительно ислам обладает на них куда большим влиянием, чем в теории. Там, ну, не знаю, сила христианства в плане обращения мигрантов около нулевая. Mm-hmm. Вот реально, миссионерская сила РПЦ около нулевая, правда. Она практически не обращает новых верующих. Вот. Нельзя представить, что... А вообще идеальный же вариант, при котором бы все, мне кажется, согласились, это если бы мигрант приезжает в Россию и начинает постепенно перенимать части там, русской культуры. Он начинает усиленно учить русский язык, он на Новый год смотрит там, с легким паром «Иронию судьбы», да, он начинает ходить в церковь, пускай там так же, как и типичный русский человек, он просто там обращается, ему интересно христианство, интересно русская культура, он читает Пушкина, вот это идеальный мигрант. К сожалению, таких очень мало. Вот этот идеальный мигрант для, ну, в представлении, я думаю, и Владимира Соловьева, и в моем представлении тоже идеальный мигрант, который просто берет и пытается стать русским человеком, и успешным, наверное, становится в конце концов. Вот. Ну, таких нет. Почему? Ну, в том числе из-за особенностей русской культуры.
Вот это, кстати, странно. Мне кажется, что Россия такая огромная страна с многолетней историей людей, которые попадают сюда, она должна в себе, не обижайте людей, которые приезжают из других стран, но что она должна в себе их растворять, они действительно должны смотреть там легким паром через какое-то время, а происходит действительно наоборот, они оказываются там внутри своих диаспор, при всем уважении, так далее. Но это же в других странах тоже так? В других странах, извините, тоже так?
Сейчас,
что...
да.
То есть, если турок переезжает в Германию, он не становится немецкоязычным, он там не ходит в кирху, извините. Он тоже общается
только со своим. Не, ну, обычно становится хоть немного там, немецкоязычным, но буквально очень немного, потому что у него есть огромная масса людей, с которыми он может общаться чисто по-турецки. Да? И ну, живет он внутри, соответственно, действительно тоже своей диаспоры. При этом, вот вы сказали, вот, когда мигранты перенимают культурные привычки, особенности. Ну, было у нас такое в Советском Союзе, например. Но там просто уровень контроля государства был слишком большим, да, и у него было больше способов, больше методов для того, чтобы мигранта условно ассимилировать, да, подвести его под общий там, культурный код советского человека. Вот. Но стоит ли один этот фактор для того, чтобы возвращаться к другим практикам Советского Союза, которые исходят из того, что государство у вас суперсильное, я думаю, что не стоит. Вот. При этом, конечно же, был там давний опыт Российской империи, которая тоже ассимилировала мигрантов, но она это делала в первую очередь через религию. Там вот как раз это все происходило, но те практики, они вряд ли бы, их можно было бы счесть допустимыми сегодня, потому что он там имел место позитивная дискриминация православных людей. Если ты не православный человек, ты просто не мог достичь определенных высот в Российской империи. Вот. Сегодня некоторые выступают за аналогичные практики, ну, не знаю, насколько это будет работать. Будет у вас множество мигрантов Средней Азии, которые запишутся православными, но будут ходить в бичеть.
Да, это скорее даже не Советский Союз, а Средневековье действительно напоминает, да, там были так называемые выкресты, люди, которые из иудейства и мусульманства, да, перекрещивались в христианство, и насильным образом ничего хорошего, опять же, это не дало, кроме как инквизиция и казнь. И, к слову, о казнях, опять же, не можем с вами не обсудить вот эту тему, что опять в повестку вернулась тема, надо ли возвращать смертную казнь, и тут, что характерно для меня, ну, то есть время от времени этот вопрос действительно поднимается, но он не поднимался выше каких-то маргинальных депутатов Госдумы. Здесь он доковылял до Дмитрия Пескова, и тот сказал, что Кремль не принимает участия в этом обсуждении, и, по сути, он в этом обсуждении участие принял, то есть показал, что там, нам, ну не то чтобы все равно, но этот вопрос имеет место быть. А, на ваш взгляд, вообще, как государство в целом к этому относится? Есть ли у Путина какое-то к этому ко всему отношение, и противоречит ли оно тому, что есть сейчас? То есть сейчас смертной казни нет, хочет он действительно ее вернуть?
Судя по всему, не хочет. Нет такой пока явной интенции. Понятно, почему такое обсуждение появилось на фоне ужасного теракта. Оно всегда как раз появляется на фоне там маньяка поймали, который там убил, изнасиловал ребенка. Появляется это обсуждение. Чем больше убил, изнасиловал или просто убил там, маньяк какой-то, тем шире это обсуждение происходит. Понятно, почему в ходе этого ужасного теракта возникло подобное обсуждение. Но надо сказать, что часть и пропаганды острастила подобные вот эти вот подобных спикеров с подобными заявлениями. Не знаю, там есть выступление Андрея Медведева, такое длительное, большой пост против смертной казни, где он прямо по полкам расписывает, почему он считает, что смертная казнь не должна применяться. Есть еще несколько пропагандистов, которые высказались против смертной казни. Это, на самом деле, позитивный момент во всем этом обсуждении. Есть заявление Клишеса, что для того, чтобы была возобновлена смертная казнь, нужно принять новую конституцию, что тоже говорит о том, что это действие не будет совершено. В теории, в данном конкретном случае, может ведь рассматриваться передача террористов в Беларуси, поскольку была среди жертв была гражданка Беларуси, и в теории есть основания, и это не граждане России, террористы не граждане России, их можно передать в Беларусь. И в Беларуси спокойно, без вреда институциональной системы, террористы могут получить смертную казнь. Это один из вариантов, который, если очень надо, если очень захочется следствию там, органам власти Российской Федерации, они это могут сделать. Но я думаю, что и это сделано не будет, и террористы получат свои пожизненные сроки.
Я бы сказал, что за глупость, но вспомнил. Вы бы еще предложили, Александр, чтобы из Волгоградской области человека выдали в Чечню, для того, чтобы его, да, мучили там. Так что, да, все действительно допустимо, все действительно быть может. Свободен Никита Журавелю, пользуясь случаем, скажем, мы в эфире. И, наверное, так подводя итог этому всему, нам ждать от российского государства то, что оно станет еще более жестоким, или что через какое-то время, действительно, уроки этого теракта будут забыты, вот этот самый Крокус-Сити был и был, кого-то там покарали, кому-то там дали владельцу Рено, каким-то людям каких-то попытали и дали им пожизненное, или все-таки действительно они будут пользоваться этим терактом и карать людей еще там, не знаю, еще долго, ну вот как, не знаю, как дело Кирова в 30-е годы, то есть завинтили репрессии просто из-за того, что случилось вот такое вот преступление.
Ну, в случае с Кировым там связь все-таки не прямая, там было еще проседание по этим репрессиям, то есть была волна репрессий, спад, и потом еще сильная волна репрессий, явно никак не связанная с товарищем Кировым и его убийством. Но не суть, действительно, так отвлеклись. Будет сейчас волна явно действий силовиков. Там мы видели эти все заявления о том, что там таджикам не нужно в день траура выходить вообще на улицу, да, чтобы не попадаться под горячую руку. Там полиция устраивает рейды проверки документов мигрантов. Действительно, тоже это стоит ожидать ужесточения действий полиции в этой области. Не уверен, насколько это будет долгосрочно. Важно, кстати, по поводу траура. Еще один там работник Соловьева, товарищ Мардан, в день траура рекламировал юмористический канал с шутками там, про хохлов, Зеленского и прочее. И это просто выглядело, ну, просто я не знаю, как это цензурно выражаться, вот этот вот моральный камертон, Мардан, день траура, и на тебе, реклама канала со смехуёчками про Зеленского. Ну, ладно. Вот. И краткосрочно мы точно можем сказать, что это будет. Долгосрочно, ну, непонятно, что тут можно изменить. Ну, вот правда. То есть сейчас выходят люди и говорят, если бы не было там бесконтрольного завоза мигрантов, то этого теракта бы не было. Ну, нет у меня абсолютной уверенности, что это заявление правдиво. Особенно учитывая, что те же люди потом могут говорить об украинском следе. Ну, вы уже определитесь, вам как бы трусы или крестик. Как бы, если украинский след, то что, они не могли бы как-то завести мигрантов каким-то другим способом? Как-то хитрее сделать. А если украинского следа нет, ну, простите, даже если контроль завозить мигрантов, что среди них не может быть подобных людей, что они не могут быть, не быть изначально исламскими радикалами, а стать исламскими радикалами уже в Российской Федерации, уже будучи рабочими мигрантами. Ну, столько вариантов, на самом деле, что я не уверен, что подобные действия, которые сейчас будет принимать полиция, поможет действительно предотвращать теракты в будущем. Но там по линии спецслужб главные действия будут совершаться именно теми, кто занимается контртеррором. Будет явно, под горячую руку сейчас очень многих попадет людей, которые так или иначе связаны с исламом. Там, на Сером Кавказе постоянно такое происходит, что во время подобных всплесков контртеррористической активности хватает просто всех тех, у кого там борода неправильной длины. Там, потом разбираются, в лучшем случае все хорошо отпускают, в лучшем случае мало хорошего может произойти с человеком. Но действительно, вот такая активность, такие всплески активности, ну и кто это ожидать от силовиков? Вот. И если вы там смотрите нас, и вы там какой-нибудь интересной девиации, ислам девиации, плохое слово, деноминации, вот, ислам принадлежите, и вы там как-нибудь необычно изучаете этот самый ислам, ну вот вам, наверное, нужно быть настороже. Вот если вы просто реально, просто необычно изучаете ислам, а не занимаетесь терроризмом и прочим, но все равно как-то нужно, наверное, остерегаться того, что сейчас силовики российские будут действовать очень активно, и может много кто попасть под горячую руку.
Этому мы как раз не удивимся. Спасибо. Александр Штуфанов, историк-просветитель, был у нас в гостях. Честное слово. Спасибо, Александр. И я обращаю ваше внимание, помимо того, что мы выше сказали, да, страшная трагедия, действительно, Крокус и соболезнования всем родственникам пострадавших. Также сегодня 40 дней с момента убийства Алексея Навального, и на канале Навальный Лайв сегодня вышло такое важное видео. Известные исполнители, это и Алоэ Вера, и Земфира, и я просто сейчас могу долго перечислить, но тогда кого-то, кого-нибудь забуду. В общем, много исполнителей записали такой большой, мощный трек в память об Алексее. Я призываю вас сегодня его послушать. Ну, конечно, вспомнить, насколько возможно, пересмотреть какие-то старые видео Алексея. В общем, да, 40 дней Навального нет с нами, но спасибо, что с нами есть вы, спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки, пишите добрые слова, ну и спасибо, что подписываетесь на нашем Патреоне. Вот давайте покажем список тех самых спонсоров нашего канала, тех самых патронов. Спасибо, что вы есть, спасибо, что в эти непростые времена вы нас поддерживаете. Становитесь патронами, и те, кто патронами пока еще не стал, это для нас очень важно, такая поддержка. Спасибо вам, спасибо тем, кто смотрел, честное слово, сегодня. В гостях был Александр Штуфанов, а ведущим был Дмитрий Низовцев. До новых встреч в эфире. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.